Свежее утро на радио «Спутник».
Мы продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Олег Обухов и Мария Меркулова. Олег, приветствую.
Привет, Мария.
Ну и на повестке у нас сейчас Казахстан.
Да. Лидер только один. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев за месяц после беспорядков в стране занял все ключевые посты и должности, а также расширил свои полномочия. Так политику государства больше не придется согласовывать с первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Это решение парламент Казахстана принял 2 февраля. До этого Токаев по предложению Елбасы возглавил партию власти Нур-Отан. Еще ранее, в разгар беспорядков, бывший лидер уступил нынешнему главе страны пост руководителя Совета Безопасности.
Ну, само собой, не только изменения произошли в статусе и в полномочиях Касыма Жомарта Токаева лично, но и в целом политические преобразования некоторые происходят. И анонсировано очень много социально-экономических мер и реформ для того, чтобы улучшить жизнь просто граждан. И ведь начиналось это все действительно с того, что с протеста совершенно социального и социальных требований, потому что газ подорожал очень резко для граждан. И это вот для многих стало спусковым крючком, таким триггером для того, чтобы люди вышли на улицы. А в том, что касается самого Нурсултана Назарбаева, Елбасы, лидера нации, у которого было много и почетных, и очень важных должностей и полномочий после того, как он в 2019 году сложил полномочия, ушел с должности президента с этого поста. Действительно, сейчас происходит некоторое перераспределение, в том числе и потому, что протестующие, ну, можно сделать такое предположение, по крайней мере, большую часть своей агрессии направили по первости, до того, как это переросло в совершенно неконтролируемые беспорядки с участием людей, не имеющих отношения к Казахстану, или людей, которые не из-за своей гражданской позиции участвовали в этих протестах, вообще каких-то приезжих, пришлых и вплоть до террористов и каких-то боевиков. Так вот, люди действительно многие, в частности, и Назарбаевым высказывали свое недовольство, хоть он и не являлся президентом. Вообще же в стране было задержано по итогам, точнее, возбуждено уголовных дел, как говорил ранее министр внутренних дел Казахстана, по результатам тех самых беспорядков и событий, 1822 уголовных дела. Более 780 человек с санкцией суда арестованы по уголовным делам, которые вот после тех самых массовых беспорядков и были возбуждены. Говорит заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Йылдыз Килимжанов, что расследуется 819 уголовных дел, в том числе 45 по актам терроризма, 36 по массовым беспорядкам и 15 по фактам убийства. Я напомню, что по официальной информации погибли 225 человек в ходе этих событий. Это ужасная цифра, страшная. И в том числе 19 представителей силовых структур. Поэтому работать еще придется довольно долго правоохранителям казахстанским для того, чтобы установить все причины и наказать виновных. По поводу социально-экономических изменений в стране и реформ. Касым Жомарт Токаев пообещал повысить доступность господдержки, пересмотреть во многом политику Банка развития Казахстана, снизить уровень бюрократизации процессов, наладить диалог власти и граждан, ну, потому что, как бы, этого диалога, этого общения, контакта практически нет, по его же собственным оценкам, разработать меры по контролю инфляции, принять программу по повышению уровня доходов населения, причем ее в течение 2 месяцев должны представить. Создан будет, ну, в этом случае так анонсировали, фонд отдельный для решения социальных задач. Он будет направлен на там объекты, например, социальной инфраструктуры, поликлиники, больницы, школы, детские сады, вот такие вещи. В сентябре 2022 года Токаев должен будет еще представить программу политической модернизации страны.
Ну, пакет очень обширный, судя по тому,
очень
что
обширный.
Было заявлено, дай бог, чтобы успели, как говорится.
Да, и чтобы это действительно было реализовано. Но вот о том, что, как сейчас вообще в Казахстане, вот месяц прошел, да, после тех беспорядков, которые потрясли, ну, и соседей Казахстана тоже, ну, никто не ожидал такого всплеска. Что сейчас изменилось? Какие, может быть, уже чувствуются последствия или результаты произошедшего? Давай узнаем это у шеф-редактора «Спутник Казахстан», нашей коллеги Динара Досмухаметова на связи со студией «Радио Спутник» в Москве. Динара, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Динара, вот чувствуется ли, как, вот как жительница, вы можете поделиться своим мнением, что что-то действительно в стране изменилось? Вообще страна как пережила этот момент уже, переварила то, что произошло? Шоковое состояние ушло, все налаживается, все наладилось уже окончательно?
Ну да, первый шок, конечно, уже прошел у всех жителей. Больше всего, конечно, большой стресс пережили алматинцы.
Да.
Вот даже сейчас прошло уже почти месяц, да, практически месяц прошел. Даже сейчас люди, особенно те, кто живут в Алмате, когда они друг с другом встречаются, они вот друг с другом делятся теми, не знаю, там, тем состоянием, в котором они пребывали там, в первые дни января, когда проходила все эти протесты, были беспорядки, потом антитеррористическая операция.
То есть людям надо выговориться, нужно выговориться.
Да, выговориться, они друг с другом делятся вот такой информацией. Но в целом, да, люди чувствуют, я думаю, что какие-то изменения, что начались. Пока, конечно, власти говорят о том, что мы будем делать ближайший там, месяц, там, ближайший год, да, в течение этого времени. Ну, понятно, что все эти реформы, они займут много времени, но, по крайней мере, ежедневно, то есть мы получаем новости о том, что вот те изменения, о которых говорят, по крайней мере, приступили к тому, чтобы вот начать это делать.
Динара, а как граждане Казахстана относятся к тем новостям, которые озвучивают власти республики? Позитивно, не позитивно? Может быть, говорят, что вот это хорошо, но было бы лучше, если бы?
Вы знаете, конечно, люди относятся позитивно, но часть, например, говорят, да, мы вот такое все время власти, допустим, говорят, что вот мы изменим в лучшую сторону это, мы изменим в лучшую сторону то, мы поменяем что-то. Но некоторые люди, конечно, высказывают опасения, что исполнительная власть, да, то есть президент сказал, но исполнительная власть, может быть, это не в лучшем виде реализует. Либо это как-то затянется, да, процесс, либо сами те, кто отвечает за реализацию вот этих изменений, может что-то плохо выполнить поручение.
Ну, то есть все еще есть такие опасения, сомнения, да, у каждого?
Да, сомнения есть у людей.
А по поводу фигуры Нурсултана Назарбаева? И то, что вот сейчас очень многих почетных и важных миссий, званий, должностей, точнее, он фактически лишен. Ну, как он про себя сказал? Президент и глава государства – это Токаев, а я пенсионер. Как вот к такому перераспределению, в том числе и, можно сказать, авторитета, относится в Казахстане? И считается ли это таковым? Или больше тоже какими-то такими косметическими мерами?
Я думаю, что после вот выступления Назарбаева, да, когда он первый раз появился, вот после всех этих беспорядков, действительно жители Казахстана почувствовали, что у нас теперь вот один президент, это Касым-Жомарт Токаев, и что Назарбаев действительно уже ушел на пенсию, ушел на заслуженный отдых и уже не будет так активно вмешиваться в политику, как это было ранее, как это было с 2019 года.
Динара, я думаю, что да. Вы выходили к нам в эфир, радио «Спутник», когда происходили все эти события, за что мы вам очень благодарны, еще раз выражаем благодарность.
Спасибо, да.
Как вам вообще удавалось работать вот в тех условиях, когда интернета толком нет, связь не работает, все отключают, естественно, те линии, которые еще держатся, они перегружены. Как вот это было для вас, как для журналиста?
Ой, те дни были, конечно, очень сложными в профессиональном плане, да, что мы впервые, как журналисты, столкнулись вот с такой ситуацией, когда нет интернета, да, и мы не можем вовремя, может быть, там на сайте, да, передавать. У нас сайт не работал, например, там 4 дня не работал сайт. И мы все свои силы вот бросили на соцсети, то есть чтобы люди, когда хотя бы на несколько часов подключают интернет, в Алмате вообще его не было. Но вот в других городах, когда подключают интернет, чтобы люди могли какую-то информацию получать. То есть мы все свои силы бросили на телеграм-канал и на YouTube и другие соцсети. А наши корреспонденты в разных городах, вот Алмата и другие регионы, они нам передавали по старинке по телефону. То есть мы вспомнили время, когда не было интернета, и журналистам приходилось по телефону что-то передавать, диктовать. Все это вот набирали выпускающие, там другие корреспонденты. и выдавали вот горячие новости все, особенно в первые дни, вот 5-6 числа, невозможно было получить официальные комментарии. То есть выходил в эфир государственного телеканала президент с обращениями, а другие госорганы, ну, вообще не давали никаких комментариев. То есть вся информация, которую мы получали, это вот информация, которой владел, вернее, то, что видел корреспондент. То, что наш корреспондент в Алмате видел на площади республики, там, в других районах, да, вот вся информация была с места события, то есть глазами наших корреспондентов, потому что, ну, официальной информации не было. Официальная была только во время видеообращений президента, либо когда в эфир телеканалов государственных выходили какие-то, ну, министры либо руководители каких-то госорганов.
Вот, Динара, а есть
ну,
ли...
Ну, такая была ситуация, да.
Да. Ну, еще бы. Вы упомянули про телефоны. Вы имеете в виду стационарные, городские, да, телефоны, не мобильную связь? То, что вот пришлось вспомнить и прибегнуть.
Нет, мобильная.
К мобильной все-таки связи.
Мобильная связь работала. Угу. Мобильная связь работала, не было мобильного интернета и, да, и стационарного интернета. То есть Wi-Fi не работал, и мобильный интернет не работал.
Если вот одна какая-то ассоциация, один какой-то образ, что больше всего запомнилось? Ощущение, может быть, или картинка какая-то перед глазами встает, как только вы обращаетесь к этим событиям?
Или, ну, может... я думаю, что облик Алматы, я думаю, что каким стал город, каким он был, да, все казахстанцы, я думаю, что, естественно, сами алматинцы любят свой город, и все остальные казахстанцы тоже со мной, я думаю, согласятся, что Алмата, это, хоть она уже давно не столица, но, тем не менее, это самый крупный мегаполис, и вот та
один
картинка, вот площадь
из
республики, да, центра Алматы.
Наверняка, да?
Да.
Да. И вот эта площадь республики, разгромленная и сожженная, это, конечно, вот печальная картина, она вот удручающая, конечно, сразу вот встает перед глазами, когда вспоминаешь вот те дни.
Ну, мы надеемся, что и в Алмате все восстановится, и все это как-то, эти события страшные, как-то все-таки в памяти померкнут, да, и будут новые, уверены, много всего хорошего, и у Казахстана в целом. Динара, вам спасибо огромное еще раз. Спасибо. Динара Досмухаметова, шеф-редактор «Спутник Казахстан», была с нами на связи. Вспоминали мы, как работали наши коллеги в тех чрезвычайных обстоятельствах. Но это действительно чрезвычайные обстоятельства, когда в стране происходит нечто подобное.
И... Особенно учитывая, если приходилось работать непосредственно на улице, да, когда картинка с места, как говорится, в любом случае подвергались опасности, потому
сами
что неизвестно,
по себе, да?
Что могло бы произойти, потому что беспорядки творились такие, что
непредсказуемо. Попасть в замес, ничто. Извините мне такую формулировку, но она весьма точная в данном случае. Можно было очень легко, тем более, что и даже если это было бы не намерением кого-то, да, из толпы или какой-то группы людей непосредственно напасть на журналиста или конкретного журналиста, просто под руку, под горячую, просто зацепить могло из серии. То есть обстоятельства, условия работы, ну... Такова она, журналистская деятельность. Бывает и такое. Далеко не всегда это в студии или в офисе происходит. А когда еще и нету привычных средств связи и средств передачи информации для того, чтобы опубликовать, выложить что-то, да, то есть когда не работает интернет, когда не работает мобильная связь. Вот это все добавляет, конечно, сложностей.
Да, вот Динара сказала, что когда начинаешь говорить о прошедших уже событиях, да, какая картинка всплывает, что вот какая Алмата была, какая стала. Потому что действительно, когда первый раз я вот,
да,
допустим,
у нас перед
услышал,
глазами стоит эти,
да,
шокирующие кадры.
Все вот эти вот... события, когда стали рассказывать, честно говоря, поначалу даже не верилось и не хотелось верить, что это могло произойти в Казахстане, в частности, в Алмате, потому что был однажды я там в командировке, когда подходил к... к силовикам, которые, собственно говоря, там охраняли территорию дворца, где происходило мероприятие. Я говорю, как у вас тут настроение, какие, что интересного происходит там. И молодой человек мне просто сказал, а нам нечего переживать, волноваться, у нас все в порядке, у нас кто хочет, работает, зарабатывает, то есть нет каких-то таких экстремистских настроений. Но это было где-то года три назад.
Да, ну, к сожалению, многие вещи с тех пор поменялись, то есть и в глобальном смысле, пандемия, которая ударила по всем, да, абсолютно странам мира, и по экономическому положению, по финансовому положению граждан, например, отдельно, то есть какие-то проблемы уже новые возникшие, уровень жизни, ну вот те же самые изменения в ценах на газ, которые стали...
Там, по-моему,
причиной.
Было сказано чуть ли не в 10 раз, да, сразу подняли цену. Слышал я такую версию, нет?
Нет, там поменьше или все-таки цифра.
В 5 раз, допустим.
Да, даже если в 2. Это слишком много. Это резкий скачок, который действительно может спровоцировать вот такой
социальный
взрыв.
Опять же, тут стоит учитывать, что многие
автотранспорт в Казахстане
работают как раз-таки на сжиженном газе. Это еще тоже, конечно, спровоцировало.
Ну вот то, что было дальше, и, безусловно, еще и миссия ОДКБ, благодаря которой удалось как-то стабилизировать эту ситуацию. Ну, не как-то, а просто стабилизировать, действительно. Рахим Ашакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАП, сейчас на связи со студией «Радио Спутник». Рахим Сакенович, приветствуем вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое за приглашение к дискуссии.
Спасибо вам за то, что согласились поучаствовать. Рахим Сакенович, вот эти 30 дней, ну, 31 месяц прошел с вот этих беспорядков в Казахстане. Как бы вы охарактеризовали этот месяц и то, что произошло со страной в это время?
Этот месяц длился очень долго. Даже не верится, что прошел всего месяц. И я думаю, что до конца, ну точно до конца, все вопросы, которые возникли в обществе, они еще не отвечены. Мы до сих пор не знаем фамилии, имена погибших среди гражданского населения, знаем только цифру 227 человек. То есть списки погибших ведут правозащитники, официальной версии пока официальных списков нет. И, конечно, это один из, наверное, самых больших вопросов, которые возникают. А второе, очень много информации в сетях о неправомерном применении силы в отношении задержанных. И правозащитники тоже ездят, есть национальный превентивный механизм против пыток, они посетили более 80 учреждений, и в большинстве случаев вот эти заявления, они подтверждаются. Сейчас в настоящий момент более 100 заявлений об пытках и истязаниях. И, конечно, на это тоже нет, на мой взгляд, сейчас должного ответа, должной реакции. Заведены уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, вот, но ожидания о том, что все-таки будет остановлено насилие, этот запрос, эти ожидания еще не в полной мере удовлетворены. Сейчас в Казахстане есть такая сакральная дата, 40 дней с момента этих событий, он будет где-то 13 февраля. Есть, особенно среди казахскоязычной части населения, запрос на то, чтобы те погибшие во время этих беспорядков, прошло 40 дней, их память была почтена. Должным образом была заявка на митинг в Алматы, не митинг, а на вот это мероприятие, в нем отказали. Я думаю, что после вот этих сакральных 40 дней, наверное, уже больше будет понятно, продолжатся ли протесты или нет. Но в Казахстан точно, наверное, пребывает в политическом кризисе, глубоком политическом кризисе. Острая фаза была в январе. Политический кризис не исчерпан. Да, мы ушли с острой фазы, но все противоречия, вопросы, они, по сути, остались. Я думаю, что есть значительный разрыв между ожиданиями и как бы тем темпом, который объективно может сделать власть и президент, в том числе в отношении политических реформ. Завтра в Алматы подана заявка и вроде одобрен митинг на проведение выборов за отставку вновь назначенного акима Алматы и проведение выборов акима. То есть проблема в том, что, к сожалению, наша политическая система не дает, по сути, никаких возможностей для какой-нибудь прямой выборности.
Поняли вас, Рахим Сакенович. То есть вот те перестановки политические в самых верхах, то, что Нурсултан Назарбаев больше не занимает должности, да, многие, которые занимал до совсем недавнего времени, то, что вроде как вся полнота власти теперь сосредоточена в руках Касыма Жомарта Токаева. А вот это как оцениваете?
Это... Вы абсолютно правы, сейчас вся полнота, наверное, де юре власти находится в руках второго президента Касыма Жомарта Токаева. Но с точки зрения собственности, присутствия в экономике, очень глубокого присутствия в экономике, в настоящий момент особых перемен нет и не ожидается. Я усматриваю в этом другое назревающее противоречие. То есть у нас всегда как бы власть и крупный капитал, они были в консенсусе, скажем, дипломатично. И сейчас, возможно, если этого консенсуса нет, то перераспределить, соответственно, этот капитал, либо как-то его ограничить его возможности влияния на политику, на внутреннюю повестку, весьма и весьма затруднительно. И это тоже, наверное, один из многочисленных вопросов и разломов, которые мы имеем.
То есть перед президентом нынешним Казахстана такая вам стоит непростая задача, да, в плане того, как дальше выстраивать экономические взаимоотношения между властью и бизнесом. Получается так?
Создан фонд, благотворительный фонд народу Казахстана, в который президент призвал крупных предпринимателей вносить деньги. И это такое немедленное восстановление такой символической социальной справедливости, поскольку есть в обществе понимание о том, что концентрация капитала очень высокая, и эти люди заработали свои миллиарды благодаря какому-то несправедливому, пусть законному, условно законному, но несправедливому доступу к одному ресурсу. Соответственно, они должны внести какие-то деньги, и президент неоднократно о нем говорил. Но, с другой стороны, это тоже своеобразный, наверное, акт индульгенции, то есть прощения за грехи. И насколько, соответственно, эта мера даст возможность найти новую равновесную точку в условном социальном договоре, в общественном договоре, это большой вопрос, потому что и каков этот новый общественный договор, то есть по факту тоже мы сейчас разные страты пока, населения, да? Власть, общество, средний класс ищем новую точку баланса, и пока найти ее, мне кажется, пока не удается.
Рахим Сакенович, у нас слушатели спрашивают, то, что родственников Назарбаева убирают с постов, это и есть перераспределение капитала?
Нет, нет, конечно нет. Сейчас они ушли с государственных должностей, потеряли в какой-то степени административный ресурс, но не думаю, что в целом потеряли административный ресурс, потому что многолетнее пребывание во власти, оно предопределяет, что, по сути, все ключевые должности находятся, их занимают члены той же команды. И из этого ряда назначений, хотел бы сказать, всех последних назначений, назначены все люди, которые так или иначе находились в этой системе. То есть, как люди говорят, это перетасовка старой колоды. Конечно, есть понимание, что, наверное, у нового президента нет других возможностей, других кадров, и его личная скамейка запасных, кому он может доверять с точки зрения и соблюдения лояльности, с точки зрения компетенции, она очень маленькая. Но, с другой стороны, по сути, те же самые люди, которые долгие годы пребывали во власти, они сейчас занимают те же самые должности, то есть просто как бы меняются. И поэтому с этим в том числе связан у многих наблюдателей скепсис.
Ну да, и народный скепсис тоже может быть с этим связан, действительно. И мы с вами в эфире, Рахим Сакенович, я помню, по следам, еще по горячим следам тех событий тоже в эфире вот этот момент разбирали. То есть, что мы имеем сейчас? Имеем обещание о том, что жить станет лучше, жить станет легче, люди будут богаче, и что будут реформы какие-то еще и политические проводиться, но там, правда, до сентября месяца еще довольно много времени по модернизации. Но это вот как раз тот самый общественный договор, видимо, новый, да, о котором вы говорите. Прежде всего это. Помимо, само собой, каких-то формалистских решений.
Да. Запрос на политические изменения есть у значительной части, наверное, у тех, кто непосредственно митинговал. Я думаю, это несколько десятков тысяч, наверное, по 100 тысяч человек в десятках населенных пунктов выходили на митинги с требованиями изменения, то есть старой власти как бы на новые условия игры. Политические реформы сейчас администрация президента собирает мнения, экспертные мнения в отношении этого контура. Объявлено где-то до сентября президент представит пакет политических реформ, но, как вы справедливо заметили, что сентябрь, возможно, окажется слишком отдаленной датой, и текущая степень ожиданий, которые очень тяжело приглушить, оно просит каких-то необратимых шагов, связанных с политическими реформами и допуска новых людей во власть выборами, она гораздо, гораздо раньше. И я переживаю, искренне боюсь за то, что вот это вот разница между ожиданиями и как бы возможностями, оно слишком большое.
Что это может спровоцировать, получается, да. Новый всплеск?
Безусловно, да.
Рахим Сакенович, да. А вот в связи с этим хотел уточнить, буквально, если коротко можно ответить, у Касыма Жомарта-Токаева сейчас есть ресурсы свои, на которые он может опереться, чтобы те реформы, которые он озвучил, и
провести их в жизнь? Если будет воля.
Да.
Ну, потенциально, безусловно, есть, поскольку политическая система в Казахстане сейчас, она практически ровно такая же, которая была там, последние 10 лет назад, и носит характер сверхконцентрации президентской власти. То есть, ну, де-факто президент прямо либо косвенно влияет на абсолютно все назначения всех ветвей власти. И в правоохранительной системе, и в судебной системе, заняв пост председателя правящей партии Нур-Отан, он, соответственно, определяет состав уже правящей фракции в мажилисе парламента. Поэтому де-юре, у него абсолютно есть все полномочия.
Есть все полномочия. Рахим Сакенович, спасибо вам. Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных исследований ТАЛАБ, был с нами на связи. Продолжим через несколько минут.